Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» сегодня началась пораньше, но в студии все те же, Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва», стрим у нас уже там начинается, да? Начинается же. Сейчас начнется скоро стрим у нас. И поэтому подключайтесь, пожалуйста. Можно на нас там посмотреть, можно нас послушать, можно нам написать в чат. Я вижу уже сообщение Андрея Бровкина, который нам доброго дня желает. И вам тоже, Андрей, доброго дня. Говорить мы сегодня будем полтора часа. Тем у нас достаточно. Но хотели бы мы начать с того, что пишет американская пресса про трагическую гибель российского министра. Любопытная публикация в «Вашингтон-Пост». Сейчас в Москве продолжается панихида по господину Зинчеву, и похоронят его в Петербурге, как писали, рядом с бабушкой. Mm-hmm. Вот. Но что пишет американская пресса, «Вашингтон-Пост»? Российский министр нырнул в заполярную реку, чтобы спасти режиссера, погибли оба. Вот, и что-то еще тут писали в комментариях, потому что...
Да, вот я могу, Хосе из Вашингтона, я под впечатлением, высокие должности его не испортили, какой смельчак. Вот, какая трагедия, какая отвага, мир праху, КДВС 022 пишет.
Да. Критикуют фактически еще, кстати, американскую прессу некоторых, значит, журналистов и эстеблишмент. Вот здесь в заголовке есть такой: человек погиб, спасая другого, а вы все КГБ, ФСБ, Путин, Кремль.
Я вот хочу сказать, чтобы наши уважаемые радиослушатели не думали, что мы там выборочно. Есть, конечно, и совершенно, так сказать, вот есть, допустим, такой комментарий тоже. Это из газеты «Вашингтон-Пост», их читатель Кэт Мон такой вот. Да ладно вам, он был чекист, к тому же из круга Путина, а значит, он жестокий убийца, что бы он ни делал. Вот это, я, кстати, знаете, что
это
хочу...
Это мы и нас мимо читаем.
Да, это да, это мы, как говорится... Я, знаете, о чем хочу сказать? Вот посмотрите, мы часто говорим, и наши радиослушатели иногда говорят, ну почему вот русофобия, почему вы нагнетаете? Вот вам пример того, вот я не знаю этот человек, где, что он слушал, каким образом. Вот это вот пример русофобии. Неважно что, неважно как, даже геройский поступок, даже это сразу воспринимает это, да, ну все, он жестокий убийца. Если он там, хотя МЧС, где МЧС и где ФСБ, даже если так считать, и уж КГБ
ну,
тем
что
более.
Он, да, был в охране,
да,
президента.
Но это просто вот это маркер. Ага, это из России, это служащий в России, он служит российскому государству, все. Уже есть. И вот, к глубокому сожалению, так думают очень многие политические деятели в Америке. Вот в этом проблема.
Но здесь при этом следом комментарий такой. Такой героизм делает русским честь. Я вот не знаю, много ли американцев отреагировали столь же спонтанно и героически на внезапную смерть. На внезапную опасность, прошу прощения. В общем, комментариев очень много. Если хотите, заходите. И на иносми есть. Если хотите, на английском языке почитайте. На иносми просто переводная статья идет. Но в любом случае на это отреагировали. Это тоже не оставило людей равнодушными. Что теперь будем делать, что в связи с запуском Северного потока? Новые санкции, говорит Джекпот. Но подождите, не запуск Северного потока, во-первых, только окончание строительства, а во-вторых, про новые санкции в отношении Северного потока. Джекпот, если вы не помните, тоже было заявление примерно месяц назад от Блинкена. И еще представителя Белого дома, не помню точно кого, речь шла там о чем? Что политику санкций пока что сворачивают, потому что признано это бесполезным. Ну и плюс, скорее всего, все-таки личные договоренности Меркель и представителей Белого дома есть, что, наверное, ей дали гарантии, что точно пока никаких санкций не будет. А вот когда поток запустят, и как там будет складываться санкционная или несанкционная политика, это надо дождаться пока так.
Ну да, скорее всего, что-то будет придумано в той или иной форме, конечно. Вот. Но мы должны сказать, что первый раунд Германия выиграла. И я еще раз хочу, это заявка Германии на то, чтобы стать независимой. прежде всего. Думаете? И это ее прямая дорога, да, в принципе, к созданию определенной такой европейской сверхдержавы. После того, когда Англия как бы откололась от Европейского Союза, я думаю, что сейчас это будет Германии, уже ничто не мешает в этом плане. Посмотрим, как пройдут выборы, потому что я хочу, кстати, сказать, Женя, что сейчас в преддверии выборов в Германию я посмотрел, значит, англоязычную прессу, которая вот говорит о Германии. Колоссальная активность сейчас НКО в Германии развита для того, чтобы НКО повлиять очень на выборы американских и англоязычных. НКО. Да.
Так.
Вы знаете, то есть вот здесь парадокс заключается в том, что...
А чтобы что, зеленые, чтобы к власти пришли?
Вы знаете,
или
вот,
что?
Здесь, вот здесь очень любопытная вещь. Дело в том, что я думаю, что эта активизация именно связана с тем, что зеленые, которые абсолютно, практически на 100% пытаются педалировать именно вот проатлантическую такую позицию, они сейчас сдали, у них сейчас рейтинг упал. Раньше они достаточно серьезно претендовали на звание даже и канцлера. А сейчас, конечно, они уже упали, у них уже в минус они ушли. Ну, я имею в виду по сравнению с тем, что было. Социал-демократы сейчас и ХДС, они потихонечку приходят в себя. Я думаю, что да. Я думаю, что сейчас будут приводить своих Навальных таких там в Германии. Будут пытаться сделать.
7373-248. Подков спрашивает, теперь всегда в 10.30 Подков, но пока вот по пятницам. И то, наверное, не по всем. А если что, и Алексей будет вас информировать, и мы будем вас информировать, и за сеткой вещания нашей смотрите. Вот, в любом случае, сегодня револьверы полтора часа. Вот такой вам подарок.
Мы надеемся, что подарок Жене.
А какие есть варианты у слушателей?
Очень хороший подарок еще. Просто дар, боже. Вот так вот. Конечно. А вы думали, между чем и чем выбирать?
Си Цзиньпин. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир. По словам китайского лидера, Пекин и Вашингтон должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития. То есть, помните, мы с вами как-то обсуждали, кто все-таки первый должен протянуть руку и предложить сесть за стол переговоров, потому что дальше тупик, и это сделали китайцы. А как американцы отреагируют? Как
я не думаю, кстати, что китайцы это сделали в очень большой степени. Дело в том, что и по дипломатическим каналам было колоссальное давление, и все, что сейчас происходит, это, в принципе, китайцы согласились наконец-то встретиться. И повестка, конечно, в данной ситуации, она хотя и рассматривается характер взаимоотношений между Китаем и Америкой, прежде всего, экономические связи, потому что разный подход вот в условиях пандемии к развитию экономики в одной и в другой стране, но я думаю, что все-таки основной вопрос, который обсуждался там, это было совершенно другое. Дело в том, что это была сейчас попытка, и почему сейчас вот все это пока закамуфлировано, это попытка оторвать все-таки Россию от Китая. Наконец-то американцы, мы с вами говорили по этому поводу, приводили слова Киссинджера о том, что сейчас он предупреждал тогда, что будет альянс России с Китаем, это будет, так сказать, ну, фактически, такой последний гроб в крышку сверхдержавности Америки. Вот сейчас американцы вроде бы поняли наконец это. Они думали, что экономические успехи Китая – это временно. Они думали, политическое развитие России и военное строительство России – это временно. Сейчас они поняли, что они упустили время. И сейчас с упорством, достойным лучшего применения, они пытаются вбить клин. Постоянно муссируется тема китайско-российских отношений. Сейчас, так сказать, я думаю, в очень большой степени то, что происходит в Афганистане, будет использовано в этой связи. И поэтому мы сейчас, то, что с вами, мы должны быть очень внимательны, потому что Китай начинает потихонечку разыгрывать, вот как он думает, российско-китайскую карту. Я убежден, что поезд уже давно ушел. Я убежден, что уже в нашем руководстве нет тех людей, которые позволят это сделать. Времена Ельцина, Козырева прошли. Но сейчас будет опять вот такая неуклюжая попытка. Я уже не знаю даже, что сделать. Понимаете? Потому что их заявления по поводу Афганистана и других, они, ну, не выдерживают никакой критики.
Чьи? Американские?
Американские, да, безусловно. То есть уровень политической дискуссии и политического анализа, он здесь отсутствует. Потому что они действительно ведь думают, что вот они обратятся к Китаю и сказать, там, слушайте, а давайте вот мы, так сказать, мы не будем там вас критиковать, допустим, а вы там сделаете что-то нам хорошее, допустим.
Не, но при этом китайцы-то отправили 30 миллионов долларов в Афганистан, но отправили. Китай ведет свою абсолютно независимую политику в Афганистане, с учетом того, что американцы действительно
вот
оттуда ушли.
Именно вот эта независимая политика. И в Афганистане это сейчас выкристаллизовалось фактически. Китай и Россия проводят абсолютно независимую политику. Это единственные страны. Даже Индия пока себе этого позволить не может. А и Китай, и Россия ведут ведут свою независимую политику в отношении Афганистана.
Да, но здесь еще я обращаю ваше внимание на заявление Си. На протяжении определенного времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира. С вашей точки зрения, все-таки такие заявления никого бы то ни было, именно председателя КНР. Они говорят о том, что действительно вот эта торговая война зашла даже не в тупик, а уже достигает точки экстремума, и напряжение настолько велико, что действительно странам нужно садиться за стол переговоров. Но мы при этом понимаем, что обычно переговоры допустимы, когда одна из сторон побеждает и диктует что-то, или когда оба понимают, что надо сесть. Я думаю, что здесь первый вариант вероятен.
Я думаю, что здесь вот если расшифровывать то, что сказал, допустим, товарищ Си,
да,
да, это значит, давайте мы переведем это, как говорится, на нормальный политический русский язык. Значит, давайте торговать, как мы и раньше торговали. Мы будем, так мы сказать, будем торговать с вами, угу, да, с сальдо, торговым сальдо положительным в нашу пользу в сотни миллиардов долларов.
Угу.
Вы будете оставить все это как и есть. Дадите нам зарабатывать, а мы за счет тех денег, которые мы получим от вас и от Европы, мы будем строить свою сверхимперию. И потом, в конце концов, мы вас, по крайней мере, виртуально, но мы вас похороним. Потому что все равно мы не будем, нам двоим, как говорится, на этой планете тесно.
Американцы говорят,
а вот, американцы сейчас, нет, американцы скажут чуть попозже. У них же, видите, у них доходит немножко позже. Мы когда уже говорили о том, что нельзя, американцы, проводя такую политику агрессивную против России и Китая, они толкают нас в объятия друг друга. Вот сейчас они думают, что они могут вот такими переговорами, да, там, солнышко зажги, там, елочка зажгись, или елочка не зажигайся. Они думают, что вот это они смогут исправить. Уже исправить ничего нельзя. Коренные интересы сейчас, коренные интересы Китая и Америки, они абсолютно не соответствуют друг другу, это раз. И как ни странно, в очень большой степени, не во всем, но в очень большой степени интересы Китая и России, они сейчас соответствуют, и они сейчас находятся вместе. Почему такая синергия сейчас между Китаем, о которой, кстати, очень многие и наши коллеги вот здесь, политологи, они опасаются такого сближения.
Да.
Но это объективный процесс, надо всегда исходить из этого. Это не искусственно созданная ситуация.
Вопрос, кто здесь субъективен, кто здесь объективен. Как раз опасность-то в чем видит, что Китай в большей степени субъект, чем Российская Федерация, потому что мы были более западоцентричны до 2014 года, потом вот это вот все произошло, то, что произошло, доступ к дешевым деньгам отрубился, санкции ввели и так далее. А что делать? Цены на нефть упали, что-то надо в любом случае делать. И так или иначе, есть с другой стороны, с восточной, да, огромная империя. И поэтому говорят, да, взаимодействовать, конечно, можно, но не бросаться в объятия, и говоря, что с вами я теперь дружить никогда не
значит,
буду.
Значит, здесь, как говорится, дьявол у нас вот в какой детали.
Да.
Это вот вопрос того, сотрудничать друг с другом. Что это подразумевает в данном случае? Дело в том, что принципиальная разница между субъектами мировой нашей, так сказать, политической жизни и объектами, угу, она ровно вот настолько, она вот состоит из чего? Когда мы говорим, что Китай становится субъектом, да, мировой, так сказать, политики, Россия становится субъектом, а не объектом, как, допустим, там страны Восточной Европы, да и страны Западной Европы, да, мы с вами смотрим элементы влияния на те или иные страны. Ну, давайте с вами возьмем элементарно, там, экономическую, военную, финансовую, допустим, политическую составляющую. Скажите, хотя бы по одному из этого пункта, кардинально, Америка может повлиять на Китай? Нет, не в состоянии.
Даже торговая война пока не показала
ничего. Да, потому что, нет, именно торговая война, она показала вот именно тот самый эффект. Когда американцы попытались прижать, что называется, и, кстати, европейцы тоже тут, как говорят, подпели им в этом плане, мы с вами прекрасно видим и помним, чем это закончилось. Это прежде всего вернулось бумерангом именно Америки и именно бизнесу Объединенной Европы. И они как раз уже тогда обратились к своим правительствам, сказали, ребята, вы что делаете? Своих бьете, вы не понимаете, что вы нас топите? И вот то же самое по другим. У нас, если говорить о России, в чем наша уязвимость? В политическом плане Америка не может на нас влиять, в военном плане она на нас не может влиять. Даже экономическая составляющая сейчас при всех тех трудностях и при всей этой, знаете, зашоренности нашего чиновничества, вот импортозамещения, экономически частично Америка может влиять, но Америка может очень сильно влиять на нас финансово, и мы с вами видим, что это происходит. Поэтому вот в данном ситуации вот такой симбиоз. Нам союз с Китаем сейчас выгоден, Потому что мы имеем дело с самодостаточной, уже реальной сверхдержавой, которая и по экономическим, и по военным показателям в определенной степени приближается к Соединенным Штатам. У нас проблема колоссальная только в финансах.
Да, но здесь просто важно понять взаимодействие, на какой почве происходит, вопреки Соединенным Штатам, потому что мы понимаем интерес, да. Есть у нас там, значит, разделение или, да, или борьба за влияние в Средней Азии, это тоже большой вопрос.
Не только Средняя Азия, это и постсоветское пространство, все полностью, да? Ну, да. Частично Восточная Европа, там Средняя Азия, есть. Ближний, да. Ну, с Турцией давайте, так сказать, мы будем осторожно обходиться, потому что у Турции, конечно, есть определенные планы, но ее планы, они совершенно не устраивают ни Америку, ни Европу, ни Россию и ни Китай.
Торговая,
так что с Турцией
война...
придется немножко подождать.
Хорошо, торговая война еще по поводу между Штатами и Китаем. Мы помним, что Дональд Трамп, раскручивая вот этот вот маховик торговой войны, он что пытался сделать? Его цель была... национализировать производство, то есть перенести. В Индию он не успел перенести, чтобы Китай тем самым экономически ослабить. А не очень-то и хотели, насколько мы поняли, американские производители свои производства возвращать
там
в Штаты.
Там просто масштаб, Жень, извините, да. Я просто сразу добавлю. Дело в том, что они пытались. Они очень активно инвестировали во Вьетнам, очень активно на Филиппинах, Таиланд. Я хочу сказать, что экономика Таиланда за последние 10 лет поднялась. Экономика Таиланда сейчас приближается к 1 триллиону долларов. Так, на всякий случай. Это достаточно мощная уже экономика. Как? Ну, естественно, инвестиции Америки. Но недостаточно этого. Тот объем, который поставляла Америка по всем абсолютно спектрам продукции, они не в состоянии заместить там Вьетнамом или там даже Таиландом.
Но, по идее, с вашей точки зрения, вот и вообще как в Штатах это рассматривают, гипотетически возможно ли хотя бы частичная национализация производства в смысле сосредоточения как раз на территории Штатов? Как того хотел Дональд
Совершенно
Трамп?
Совершенно верно. Значит, дело в том, что в чем вот мы говорили с вами, когда Трамп потерпел поражение, и мы говорили, что неолибералы пришли к власти, принципиальное поражение, помимо всего прочего, это мы уже сейчас немножко в экономику уходим, но это стоит того. Дело в том, что если бы это пошло по схеме Трампа, а именно экономически, прежде всего экономически обустроить вот отношения Китая и Америки, вывести, допустим, те производства, которые он хотел сюда, чтобы создать здесь все-таки базу в Америке побольше, а потом уже на основании экономического противостояния и экономических каких-то, знаете, преимуществ, тогда уже политически решать проблемы с Китаем, допустим, это было бы правильный ход. Но с приходом неолибералов они, что называется, поставили телегу впереди лошади. Они политически абсолютно рассорились, так сказать, абсолютно разругались с Китаем, а потом, когда они разругались, и они вдруг поняли, что а мы, оказывается, экономически-то зависим, а оказывается, айфоны там, и все это все делается-то не у нас, оказывается.
Мне кажется, это вообще какой-то идеализм. Вот идеалистические какие-то попытки выстроить с нуля фактически международные отношения, начиная с, значит, рамочных соглашений о контроле над вооружениями, потом идет экономика, потом идут прочие социальные связи.
Это мне после кажется, того, когда они вышли из всех соглашений.
Мне кажется, это идеально. Нет, я говорю даже не то, что американцы вышли из всех соглашений, а так или иначе, как говорят, мы живем в эпоху безвремени. Двуполярный мир уже не существует, мир многополярный. Соответственно, под многополярный мир нужна своя архитектура правовая, социальная, экономическая и так далее. И у многих есть такое схематичное и идеалистическое представление. Ну, со Штатами не получилось, сейчас с Китаем получится. Но связи настолько тесно переплетены, что только условно разрушение текущего, наверное, приведет к тому, что что-то новое построится, но никто разрушать не собирается,
значит,
потому что
нет,
это чревато.
Дело в том, что в данной ситуации мы с вами имеем дело, помимо всего прочего, мы с вами имеем дело с не строителями, а с разрушителями, потому что тот, кто сейчас заправляет в Америке, это не те люди, которые их способны созидать, они не знают, как это делать. Трамп, как ни странно, еще хотя бы в какой-то степени умел и знал это дело.
Классический бизнесмен.
Консерватор еще с 90-х годов, я еще помню времена Ньюта Гингрича, Боб Хоупа, они вот, так сказать, они кричали и стонали. Производство уходит, мы теряем компетенции. Ведь проблема же, как можно... Вот мы говорим, мы не можем восстановить... Вот 90-е годы ударили по нашей экономике, по нашему оборонному комплексу, и мы... У нас специалисты ушли, то есть у нас инженеры, ракетчики,
да, школа,
как мы думали. Ну, у нас сейчас восстанавливается, это потеря. А вот это один шанс. Но это почему? Потому что разрушена была страна. А сейчас, казалось бы, благополучная страна, которая вроде бы должна была все сама делать, у нее... А они обленились, и они потеряли те же самые компетенции и навыки, как и мы, как ни странно, в свое время,
вы
понимаете?
Знаете, а я думаю, что
они стали финансистами все.
Эта потеря произошла, потому что на протяжении последних там 25-30 лет успешно использовался такой инструмент, ценный инструмент, как подрывная деятельность. А теперь это исчерпано, и ситуация в Афганистане...
Подрывная, что вы имеете в виду?
Подрывная, в политическом плане подрывная деятельность. Ну, пожалуйста, ну, арабские весны, да. Вхождение в Ирак, вхождение в Афганистан.
Я сейчас говорю об экономике, о бизнесе. Они взаимосвязаны, я с вами здесь соглашусь. Но дело в том, что здесь проблема-то... Насчет политики мы вообще говорить не будем даже, потому что там вообще компетенции уже мыслимые и немыслимые потеряны, исходя из тех шагов, которые нынешняя администрация предпринимает. Проблема ведь в том, что они не понимают еще этого, вы понимаете? Понимаете, в чем дело? Когда человек и пытается сделать какую-то работу, да, вот условно говоря, если меня сейчас попросить произвести операцию какую, я скажу спасибо, извините, это за доверие, но я этого никогда не смогу сделать.
Понятно.
А вот американцы в этой ситуации, они идут и говорят, да, конечно, сделаем. Наладить отношения, сделаем. Что там, с Китаем разберемся. Афганистан, давайте, где этот Афганистан на карте, никто не знает, разберемся. Сейчас мы Украине поможем.
Вот подрывная деятельность,
да. Сейчас мы Австралии поможем. Простите, Австралии не надо. Австрия, неважно, на Австрии начинается. Мы все это...
Как правильно,
вот,
да.
Вот это, так сказать, такая вот всеядность, она опасна, понимаете, в чем дело? Все-таки должна быть селективная позиция, и то, что вот я искренне надеюсь, что наше руководство политическое сейчас сосредоточится на постсоветском пространстве, на среднеазиатском регионе, потому что это сфера наших интересов. Я просто хочу перефразировать опять слова Путина, когда он говорил, нам же эти пустыни, саванны там не нужны. А вот наша тайга, наша тундра, вот это, как говорится, наши степи. Это наше.
7373948, Сергей Алексеевич, здравствуйте. Вы как всегда
добрый
первый.
День.
Да,
добрый
третья. День.
Рафаэль, да. Америка действительно на нас не может повлиять в военном отношении, даже уже серьезно не может, ну, в экономическом. Так. В финансовом, да. Скажите, а используя наши огромные потери в духовно-нравственной сфере, что уже разделяет российское общество, разве Америка, умело используя наши же недостатки, созданные нашими же провалами, они не могут использовать?
Сергей
Алексеевич, что? Огромная коррупция пропала уже с верхних эшелонов.
Согласен.
Власти. А использовать демографическую тяжелеющую ситуацию разве враг не может? А Шукшина о чем недавно прям в лицо этому Мишустину сказала при получении награды? О бескультуре, о падении культуры. Разве Америка это не может использовать?
Вы совершенно правы, Сергей Алексеевич. Именно это так и будет. Единственное, я хочу обратить внимание на то, что это, конечно, уже внутреннее. Это уже процессы, которые, они не инициированы. Конечно, Америка будет их использовать, но они, конечно, инициированы изнутри, от нас. Это наша так называемая пятая колонна. Это вот эти люди, которые работают над этим активно. И причем я сейчас говорю не о, так сказать, каких-то маргиналах, там, так называемых оппозиционерах. Возьмите нашу систему образования, у истоков которой стояли фурсинги, которые до сих пор у нас во власти. Возьмите всех этих так называемых наших советников сейчас президента. Возьмите наш финансовый блок, вот все, что происходит. Кто, вот мы с вами говорим о том, что у нас там постановки какие-то появляются непонятные. Кто их финансирует? Вот когда происходит какой-то спектакль, который то, что вот мы видели недавно в «Современнике», и который, я так слышал, сняли, слава богу. Меня сейчас, знаете, не позиция ли Ахиджакова интересует, или, допустим, администрации театра. Меня интересует тот конкретный чиновник в Министерстве культуры, который выделил деньги на это, пригласили какого-то там режиссера из Польши. У нас же с Польшей отношения же дружеские, прям братские, можно сказать. Откуда нам приглашать? Ну, не из Сербии же приглашать, правильно?
Из Сербии Кустурица приезжает периодически.
Так Кустурица-то пускай приезжает. Почему оттуда у нас, из этих стран, с которыми у нас еле-еле отношения?
Вот, Рафаэль, а вы же здесь, получается...
Кто дает деньги? Министерство культуры дает деньги. Кто назначает Богомолова главным режиссером театра на Малой? Бог мой, Малая Бронная, это же Эфрос. Ну, господи, там же кто был режиссером? И сейчас у нас там Богомолов?
Рафаэль, подождите. Вы сами себе сейчас противоречите, говоря даже про польского режиссера, потому что вы говорили, что политики...
А я вообще фигура противоречивая.
Да, это правда. Политики — это одно, а вот культурные связи — это совсем
совершенно
другое.
Совершенно верно, Женя. Но как мы же с вами, как говорится, журналисты-аналитики, мы с вами прекрасно понимаем. И, кстати, вот наш уважаемый радиослушатель, он сейчас именно это, Сергей Алексеевич, он и имел в виду это. Каким образом именно наша внутренняя духовная культурная жизнь влияет на развитие политических процессов? Кто потом после этого, посмотрев там это, кто он и что он сделает, и куда он пойдет? Это же аудитория создается такая же, понимаете, в чем дело? И я еще раз хочу повторить. Вопросы к правительству прежде всего. Раздавите эту гадину.
О, боже мой,
как говорил свою гадину вот это. Вот именно та, которая мешает нам жить.
Мешает жить?
А, 100% мешает жить, потому что я еще раз хочу повторить, что страну может любую великую разрушить только процессы, которые происходят изнутри. Ну, хватит, мы уже в 80-е, в 90-е годы начитались Огоньков и остальных, так сказать, журналов, узнали о нашей стране там такие откровения, что просто дальше некуда. Сейчас, так сказать, исправляем, никак не можем все это исправить. Поэтому здесь нужно, еще раз хочу повторить, и внутри процессы, которые происходят, на них надо обращать самое пристальное внимание.
Потом мы еще поговорим в течение часа о Соединенных Штатах Америки в том числе, потому что программа у нас по пятницам посвящена Соединенным Штатам. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим. Это программа «Револьвер», YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер» продолжается. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист.
Добрый день.
А наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Следующая наша с вами тема. Байден приказал рассекретить связанный с 11 сентября документ, пояснил, что выполняет таким образом свое предвыборное обещание. Это публикация 3 сентября, кстати. Ранее публикации засекреченных документов требовали родственники жертв, которые уверены, что это поможет доказать причастность властей Саудовской Аравии. Я вспоминаю, в свою очередь, публикацию года, наверное, 8-9, когда... или 10-го, но что-то такое, когда Барак Обама обещал рассекретить документы, и в какой-то момент последние они отказались, и это чудесным образом совпало с тем, что в Саудовской Аравии якобы сказали, а не продать ли нам часть, значит, долговых бумаг, которыми мы владеем, а саудиты одни из крупнейших, ну, тех людей,
ну,
которые,
да, там,
страны владеют,
да, в
долговыми бумагами Соединенных Штатов Америки. Совпадение это было или нет, непонятно, но в любом случае он рассекретит. Наверное, штат рассекретит.
Ну, 20, здесь, значит, ситуация что, такая. Да. Дело в том, что когда Обама это заявлял, ну, это элемент некомпетентности, потому что есть определенные правила, и, конечно, да, они должны были до президента донести, что если речь идет о союзниках, стратегических партнерах и союзников США, то тогда документы, они, там есть определенные сроки, и на тот момент этот срок он не истек еще. Я так понимаю, я тоже не знаю эти инструкции, но я так понимаю, что вот сейчас, я надеюсь, Байден уже ответственно это заявляет, судя по всему, был 20-летний срок хранения этих документов. И я думаю, что вот сейчас он пытается что-то рассекретить. Будет ли там что-то новое? Да я не думаю, что будет что-то новое, потому что если мы с вами просто посмотрим...
В течение 6 месяцев их рассекретят.
Ну вот да, значит, я так понимаю, что 20 летний срок прошел. Наверное, вот это был срок для того, чтобы, значит, придавать гласности вот подобный документ. Но здесь другое дело. Значит, дело в том, что все родственники сейчас, конечно, хотят судить Саудовскую Аравию. И там уже иски, они исчисляются сотнями миллиардов долларов. Иски, которые хотят сучить. Это, как говорится, понятно, все ясно. Значит, какой это вред нанесет отношениям Саудовской Аравии и таким уже таким сложным с Америкой, мы с вами прекрасно понимаем. А самое главное, это секрет Полишинеля. Мы прекрасно с вами понимаем, что из там, по-моему, из 19 человек, там 15 человек, это были граждане Саудовской Аравии. Там не нужно было никаких других ходов искать. Более того, Бен Ладен сам был выходец из Саудовской Аравии, кто организовывал это все и финансировал. Поэтому здесь далеко ходить не нужно и совершенно не нужно, так сказать, что-то придумать. Естественно, Саудовская Аравия самым прямым образом, не, там, на каком уровне мы можем спорить, но она, естественно, принимала участие. По крайней мере, она хранила, так сказать, этих людей, она ничего не предприняла, не сделала там какие-то действия, не пресекла там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это чисто такая рекламная сейчас кампания будет. Но здесь для нас интересно вот что. Дело в том, что это может выйти из-под контроля, учитывая нажим консерваторов, республиканцев. Они могут сейчас эту тему оседлать, как они уже неоднократно делают. Я думаю, что они, так как эта тема очень популярна, Эта тема пользуется огромной общественной поддержкой. Я думаю, что республиканцы также, как говорится, вольются в этот общий хор и будут требовать, призвать Саудовскую Аравию к ответу. Но долгосрочные потери, долгосрочные перспективы развития этих отношений, они здесь непредсказуемы. Потому что если Саудовская Аравия выйдет из-под сферы влияния, допустим, Америки, а мы, кстати, с вами говорили, по-моему, это недавно, вот больше недели назад, да,
соглашение.
Я думаю, что это взаимосвязано. Я думаю, что Саудовская Аравия уже сейчас в какой-то степени рассматривает отходные пути.
Она диверсифицирует просто свои каналы. Я не думаю, что
вы
это
знаете,
прям совсем
дело?
Альтернатива какая-то.
Понятие для Саудовской Аравии диверсификация не существует. Она еще более зависима от Америки, нежели Беларуси от России. Поэтому вот эта многовекторность, это не про Саудовскую Аравию, ни в коем случае. Слишком много связано, и вы уже привели этот пример. Это не то, что там сколько американцы вложили, и вся армия находится, да, под американским контролем. Это вопрос еще инвестиций самой Саудовской Аравии. Поэтому в данной ситуации вот здесь будет разыграна вот эта карта, и как, куда это все пойдет, я не знаю. И я все больше, я сейчас вот смотрю на это, на все, я опять думаю, что это вопрос некомпетентности.
В Штатах, вот вы сами как и там долго жили, и я, насколько понимаю, сегодня Америка Лайт будет, да, посвящена событиям 11 сентября.
Да,
у
мы
вас
сегодня поговорим, да, но не политическое, а вот такой исторический криминальный аспект возьмем, появились новые факты, и в том числе вот.
Насколько в Штатах распространены конспирологической версии, и что делает правительство, чтобы, ну, значит, бороться с этими конспирологическими версиями или нет? Насколько они, ну, с точки зрения там национальной безопасности и вообще действий правительства, они соотносятся с реальностью?
С первой недели появились конспирологические теории. С первой недели. Я помню, в Нью-Джерси самом там было очень много таких собраний, знаете, какие-то люди, которые раньше работали на какие-то органы, там, из ЦРУ бывшие, ФБРовцы, полицейские. Каждый из них, ну, как правило, они все были в отставке. Они, каждый из них пытался, профессора университетов.
Так.
Я помню, вот и в Принстоне, и в Радгерсе университете люди собирались. Это была очень такая благодатная тема, и обсуждали ее постоянно. Американское правительство на тот момент избрало наиболее, я считаю, разумную тактику. Оно высказало официальное мнение, оно сказало, что это сделано, значит, инспирировано Аль-Каэдой.
Во главе, да, организации, да.
Да, соответственно, все. Эти люди, значит, вот они были там граждане Египта, граждане Саудовской Аравии, учились в Германии, летные навыки получили во флоридской школе,
пилотов,
да, причем их там учили только взлету. Посадки, они сказали, нам не нужно, спасибо, нам только взлет. Это к вопросу о компетенции спецслужб Америки, которые даже не за, так сказать, они следили же за этими людьми, но они даже не заинтересовались. Причем самое интересное, что один из ФБРовских агентов, который сидел, он говорит, мы были абсолютно уверены, что они уже адаптировались. А у него спросили, а почему? А они свинину ели.
Это, кстати, знаете, я вспомнила сразу
к вопросу об этом. И они избрали, я просто закончу эту мысль, они избрали единственно правильную тактику, и они больше не комментируют никак. И вот эти слухи, они вот в течение 20 лет на очень таком низком общественном уровне, общественного интереса, они постоянно муссируются в Америке, постоянно. Но не выходят никуда, как говорится, не становятся мейнстримом.
Но борьба с этим существует или нет?
Нет, вот я говорю, что американцы избрали, правительство избрало очень хорошую тактику. Они знали, что это беспрецедентный террористический акт. И слухи, все, что говорили люди, они фактически никогда не пресекали этого. Пусть говорят. Вот люди поговорили, вот люди 20 лет говорят, а как, что называется, караван этот идет, и никто ничего не мешает, и никто серьезно на эту тему никто не говорит.
Но есть в обществе, с вашей точки зрения, надежды, может быть, или потребности, что как бы ощущение, что что-то недоговорено, вот о чем
абсолютно
речь.
Я хочу сказать, что оно есть, это каждый человек говорит, каждый человек считает, что что-то там есть. Но я хочу сказать, что вот чтобы понять приблизительно, каким образом это развивается, вспомните, пожалуйста, убийство Джона Кеннеди. Я ни одного, я еще раз, вот я вот сколько, у меня, ну, сотни американцев, да, передам, причем это и журналисты, и политики какие-то, ни один из них мне не сказал, что да, конечно, Ли Харви Освальд это был единственный убийца. Вот никто, все абсолютно уверены, что там было несколько человек, все говорят, вот все об этом говорят, и что?
Ну вот Дмитрий Алекс говорит, версия разрушения башен в пыль от ударов самолетов оскорбляет мои чувства инженера. В общем-то, это и продолжается.
Вот и все, это продолжается. Куда исчезли эти дома? Почему упал пятый, так сказать, небоскреб, который стоял рядом? Где эти дома? Почему они так обрушились? Почему они сложились, как говорится, гармошкой? Они упали там в сторону, был боковой удар. Огромное количество, это все будет. Мы сегодня об этом более, как говорится, подробно поговорим вечером. Но в данной ситуации я просто хочу, обращаю внимание на верный... Я не так часто хвалю американское руководство, но они вот с точки зрения общественных public relations, они сделали правильный ход. Они никак не комментируют это. Это свободная страна, они говорят, высказывайте свое мнение, ради бога. По любым каналам, по любым это. Официальная версия такая, все.
Да, но как этого режиссера знаменитого зовут, который снял как раз фильм про 9-1, на мэ фамилия забыла.
Это Мур,
Майкл Мур. Да, Майкл Мур. Я помню до сих пор его вот этот фильм, когда он подходил к конгрессменам, и как они прям на камеру убегали от него, когда он просил комментарий. Причем этот фильм был лет там через 5 примерно снят. После трагедии.
Дело в том, что 9-11 Фаренги, да, это дело в том, что Майкл Мур снял эти вот фильмы, которые, это надо знать его репутацию, его действительно боятся эти все конгрессмены, потому что он действительно, он же помимо этого снял еще, да, он расследователь, да, в хорошем таком смысле, исключительно ультралиберальный человек. Я с ним пару раз встречался, причем я с ним, как ни странно, встречался на, это 2000 год был, на республиканском съезде, его туда пригласили, и как раз кто-то выступал и говорил, вот такие вот отщепенцы, как Майкл Мур, они там что-то это, а он сидит там и машет им всем, это было смешно. Ну и, конечно, когда он Оскар получил за свой фильм, да, это, конечно, его, как говорится, акции поднялись резко в этом плане, да, но Майкл Мур, значит, здесь я вот что хочу сказать, Майкл Мур — это все-таки политический человек. Это человек политически очень ангажирован. Поэтому, когда он говорит...
А есть неангажированный журналист?
Вы знаете, в чем дело? Вы совершенно правы, но Майкл Мур, он себя позиционирует как человек, который якобы не ангажирован. Но дело в том, что во всех его фильмах, причем достаточно профессиональных, я, например, как ни странно, вот не то, чтобы это по Фаренгейт 9-11, а вот мне больше нравился его фильм о оружии, когда он снял фильм о запрете оружия в Соединенных Штатах.
Да, я видела
этот фильм. И он добился фактически, что Kmart, вот эта знаменитая сеть, она отказалась продавать оружие. То есть вот мне с этой стороны было интересно. Но каждый раз в нем вот эта неолиберальная повестка, она сквозит. Потому что у него, знаете, как было? При администрации Трампа, при администрации Джорджа Буша-младшего это стало возможно. Вот у него постоянно такие заходы, что вот это свершилось, а там Джордж Буш-младший всего несколько месяцев был, собственно говоря, у рулята, да? А уж кто проморгал Бен Ладена, как мы знаем, Клинтон. Так это Билл Клинтон, которому суданцы хотели его выдать, а он там сказал, что нам не нужно, сами справимся, там что-то в таком духе было. Поэтому в данной ситуации я говорю, что это все политизировано. И вот это, с моей точки зрения, очень мешает.
Я вспоминаю на эту тему, кстати, если вы смотрели, сериал «Две башни» называется. Не смотрели?
Я слышал про него.
Там, да, довольно любопытная как раз... ну, такая версия того, как это происходило.
Это документальный, правда, сериал, да?
Нет. Это, ну, якобы основано на реальных событиях.
Ну,
тоже
художественный сериал, но вот, это мы не можем его брать за основу.
Нет, я же не говорю за основу. Я говорю про трактовки. Это же попытка общественной трактовки того, что
и
происходило.
И как они это там интерпретировали?
Спецслужбы, которые были уверены в том, что они сами смогут, не слушали каких-то, значит, других коллег из других спецслужб. Но это вот примерно ровно то, о чем вы говорили,
что,
когда одни предлагали.
Кто стоял за терактом тогда после спецслужб?
Нет, там нет, стоял за терактом. Нет, там почему не... Там ответ на вопрос... Попытка ответить на вопрос, почему не предотвратили. Потому что конфликт внутри спецслужб...
Да, но
внутри
это,
спецслужб,
нет, значит,
конкуренция.
Я все понял, да. Дело в том, что мы уже с вами приводили примеры по поводу летной школы, по поводу предупреждений, вот там, да, ведь были предупреждения. Все эти люди были в поле зрения. И Интерпола, и ФБР, и всех других, они все были в поле зрения. Там нет ни одного случайного человека. Это 100% некомпетентность ФБР и ЦРУ в очень большой степени. Это 100% их. И, кстати, туда можно прибавить и немецкую разведку, и английские разведки, и Ми-5, и Ми-6, всех их, понимаете? Они просто проморгали. И сейчас они начинают говорить, да мы бы там смогли бы, вот если бы не, так сказать, какие-то противоречия там или там расхождения внутри, да ничего подобного. Это просто люди не сделали свою работу. И, кстати, я хочу сказать, Женя, если вы помните, мы не раз уже об этом говорили, в случае с бостонским марафоном, когда был взрыв, это аналогично опять было абсолютно, так сказать, неприятие и абсолютно некомпетентность, когда они не прислушались к нашим предупреждениям. Ведь, понимаете, что до сих пор, опять же, было это, да, нет, это борцы, это борцы за свободу. Опять вот начинается вот эта вот мантра у них разыгрываться. И я хочу вам сказать, кстати, в противовес, наши спецслужбы, молодцы, они отреагировали серьезно, когда ЦРУ
по Питеру
предупредили нас о теракте. Понимаете, это исключительно, вот смотрите, ситуация приблизительно одинаковая, ну, по объему, конечно, нет, по масштабу, да, но посмотрите, как наши спецслужбы отреагировали, невзирая на политические разногласия. Профессионалы сработали хорошо, а там у них не сработали, видно.
Ну вот как раз он об этом и
был. Но я говорю, что это внутреннее, сериал. Понимаете, потому что ФБР, оно внутреннее, очень, да. Это вот этот расслабон, извините за такое выражение, который у них после 90-х годов, он сказался абсолютно на всем, понимаете? Все уже
что
ничего не нужно.
Что предполагали, что что-то такое,
да, что
уже
такое
произойти.
Будет, да это не может быть, да такого не может быть, потому что этого не может быть. Это вот из этой категории все время было. И вот это результат именно того, потому что...
Есть такой еще аспект, это если не про башни-близнецы, сегодня подробно в Америке Лайт вы будете разговаривать, я просто еще слушателям напомню. Так, по-моему, версия, что все проморгали, ближе к конспирологии, говорит Дмитрий. Так, Антон, никто в США...
Как конспирология, когда это вот результат налицо? Посреди белого дня люди садятся в пассажирский самолет с перочинными ножами, причем пластиковыми еще для резки, они не металлические, потому что они бы зазвенели. Люди садятся туда, на глазах у всех убивают стюардессу, там, вышедшего пилота, который никак не был защищен, нарушил все инструкции, открыл дверь, но он, может быть, не знал, кто там. Люди садятся, как говорится, за руль огромного самолета и врезаются в башню. Какая тут конспирология? Кто должен был это предотвратить? Где эти маршалы, которые там в лице там...
Авиационные
да,
маршалы.
Да, да, да. У нас там фильмов сколько, да, было снято в Америке, авиационные маршалы, да,
да
вот
есть
эти,
такой,
да.
Да, да.
Но
да.
Прямо там человек, я не знаю, там, наизнанку, и из самолета в самолет пересаживается. Ну, понятно, что это все кино, но тем не менее, могло же это все-таки быть как-то под контролем.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Да.
Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Здравствуйте. Александр, я хотел сказать, что вот никто из нас не верит в то, что какие-то люди на ослах организовали эти теракты, вот народ просто не верит и не воспринимает вот то, что кто-то там сел,
ну,
заставил.
Не знаю, кто-то верит, вы же за всех-то не говорите.
Точно прилетел туда, и это все... Конечно, готовили специальные службы там глубины Америки, которые там решили переформировать или что-то в этом роде, но никак не Талибан. И...
Запрещенный.
Я
единственное,
что соглашусь с одной стороны, а с другой стороны, сразу же не соглашусь с нашим уважаемым радиослушателем. Люди на ослах такое не могли сделать, это правильно. Но давайте не будем, что называется, упрощать. Это люди были все, практически все они были с высшим образованием, причем
западным.
С европейским, с западным образованием. Люди,
да.
Которые десятки лет прожили в Европе и в Америке. Люди, которые постоянно встречались, ездили в лагеря и находились под влиянием запрещенной организации. Они ездили в Афганистан, они ездили в Египет, они в Судане встречались. Это широко разветвленная была, так сказать, ветвь такая, знаете, сеть. Поэтому, конечно же, это не люди на ослах, поверьте мне.
Талибан, кстати, видимо, кто-то все-таки отговорил от того, что не надо устраивать инаугурацию нового правительства 11 сентября, потому что изначально-то они очень хотели это сделать, даже объявляли, что на 11-е. Но, правда, вчера уже сказали, что якобы от этого отказались, и это, видимо, кто-то все-таки политическое крыло этой запрещенной организации убедил, что так делать.
Но там сейчас проходят очень такие турбулентные процессы внутри Талибана, мы это, наверное, все видим и чувствуем, потому что люди не договариваются, пока не могут договориться, огромное влияние извне сейчас на них. То есть это тот самый случай, когда люди дорвались, наконец, до власти, и теперь посмотрим, что будем делать, что они будут делать.
Слушаем вас, Лиман Джо, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Да.
Я какую-то тенденцию заметил, что американцы не сделают, все плохо.
Угу.
В Афганистан зашли, там 20 лет назад плохо сделали.
Так.
Вышли из Афганистана, опять плохо.
Еще хуже.
Засекретили документы, 11 сентября плохо. Рассекретили, так. Опять плохо, некомпетентность Байдена. А что им надо, как им надо так извернуть, чтобы было хорошо для уважаемого?
Спасибо,
хороший
принято.
Вопрос, да. Я думаю, что все беды у нас происходят от того, что мы, знаете, изначально очень некритично относимся сами к себе. Мы подходим к штанге весом 300 килограмм, хватаемся за гриф, пытаемся ее поднять, а потом чертыхаемся, говорит, эх, не смогли. Мы хотим пробежать 100 метров за 9 секунд и пробегаем ее за 38 секунд и говорим, эх, не везет и прочее. Вот Америке надо немножко критично посмотреть на себя, и тогда, я думаю, у нее все будет получаться. А мы вот как раз и по передаче «Америка Лайт» с вами прекрасно знаем, что когда Америка делает что-то свое, когда начинает делать то, что ей по плечу, то у нее все прекрасно получается. У Америки прекрасно получается в музыке, у Америки прекрасно получалось, когда они по ленд-лизу помогали всему миру побороть фашизм. Вот. Америке, так сказать, получается, когда они финансируют научные разработки и достижения американских ученых, отмечены Нобелевскими премиями. Есть очень много сфер, где Америка может действительно приносить пользу и себе, и всему миру. А вот когда Америка начинает, или как я это называю, некрещенной рукой начинает трогать вещи какие-то, вот тогда и получается, как вы, уважаемые радиослушатели, сказали, что, как говорится, куда ни поверни, везде клин у нее получается.
А Дмитрий Алекс говорит, давайте голосовать, кто верит и не верит. Дмитрий, да я вижу, что вы инженер, вы написали, что уже там, что сопромат сдавали. Я не буду такое голосование проводить, потому что предсказуемы эти результаты. Кто во что верит, почему упали башни-близнецы. Но вот Виталий справедливо замечает, что в конспирологию-то верить легче, это проще к пониманию, гораздо проще поверить в заговор масонов,
рептилоидов, чем в залаберность. Жень, я хочу сказать, что, наверное, попозже, сейчас не хочу время занимать, я сегодня вечером, я скажу, и как раз есть очень, и я это слышал лично, так сказать, вот было, так сказать, пресс-конференция, и архитектора, и инженеры-строители, которые очень много небоскребов построили, они как раз дали очень четкое объяснение, почему дома, именно небоскребы именно так упали, а не в сторону. Они это сказали и объяснили, я об этом буду говорить, есть совершенно логичное и очень нормальное объяснение. Поэтому здесь специалисты не на вашей стороне, уважаемые радиослушатели.
Здесь проблема скорее, понимаете, мы сейчас можем, да, вот Дмитрий Алекс говорит, сопромат-то это не конспирологии, не могут они сложиться и так далее. Понимаете, проблема здесь в следующем. Проблема просто в недоверии. Оно сформировалось же. Мы многие
совершенно
говорим, что
верно, да.
Недоверие там есть у нас, например, какой-то официальной информации. Многие говорят, ну это вот в России так, а в Штатах не так. На самом деле, скорее всего, это проблема действительно современности, потому что с развитием информационных технологий, с развитием коммуникаций, мы понимаем, что вот официальная версия, какая бы она ни была, на самом деле действительно выверенная, например, да, доказали бы 2×2=4, вот, пожалуйста, вам все равно вера не будет. И вопрос, почему? Это же проблема коммуникации общества и политического истеблишмента. Потому
совершенно
что
верно,
оба живут в параллельных реальностях.
Да, и я, кстати, хочу сказать, что это наши общие проблемы, потому что вопрос недоверия политическому истеблишменту, это вопрос, который стоит и в нашей стране. И нашему политическому руководству тоже нужно очень пристальное внимание обратить на это. Потому что мы иногда, Женя, очень часто официальную информацию не воспринимаем как последнюю, как говорится, инстанцию, так. Да, истину в последней инстанции, мы это все ставим под сомнение. Вот любое, что говорится сейчас официально делается, это все мы говорим, что нет, это не может быть, это может быть не так. Есть другой, конечно, да, это вот во времена, как говорится, социализма было, когда мы все верили, все думали, что так оно и есть, но надо найти какую-то разумную середину. И первый шаг, на мой взгляд, политический истеблишмент должен здесь сделать.
А что, ну, если, подождите, есть, опять же, две общности, политические истеблишменты и, как бы, вот, и остальные члены общества.
Народ, каждый
живет все равно в своей реальности.
Мы в одной стране живем, Женя.
Одна страна, да, но реальности бывают разные, понимаете,
так вот, реальности
дело?
Не должны быть разные. Не должны быть золотые унитазы, а другим есть нечего.
Нельзя,
вот это, вот об...
нельзя
нет,
заставить
Женя.
Верить, вот
нет.
В чем дело.
Так, Женя, вы понимаете, в чем дело? Как можно заставить поверить кого-то? Вот как можно заставить, допустим, женщину заставить
что?
Поверить мужчине? Да надо делать, надо любить и надо делать все для того, чтобы тебе поверили. Не, ну есть другой способ. Можно ее привязать и сказать, а ну верь мне.
Конечно, напугать. Шантаж, угроза, манипуляция.
Женя, это не наш метод. Ни в личной жизни, ни в политике.
Понятно. Джанет Йеллен заявила о том, что у Минфина бюджетных средств есть до октября и нужны заимствования. Многие считают результатом плачевного состояния финансов США коронавирус, но так ли это? Адам говорит, а Джанет Йеллен, ну да, нам нужно активнее,
больше
печатных станков.
Да нет, я думаю, имеется в виду Америка.
Станков.
Америка,
конечно,
имеется
конечно.
В виду, да, это про Америку, да.
А, связано, Джанет Йеллен, да, министр финансов, связано это заявление, надо напомнить, с тем, что американцы собираются сворачивать программу помощи, которая была введена из локдауна.
Денег нету.
Не то, что бумажные закончились, поэтому
надо
больше печатать.
Да, нет, они говорят, что денег нету, ребят, надо напечатать.
А чем это грозит, с вашей точки зрения, мировой экономике, если они снова будут печатать?
Как всегда, все проблемы Америка будет решать за чужой счет, и инфляция, которая сейчас уже, как говорится, начинается, она перекинется и на нас. и так на весь мир.
Так она у нас и так есть.
Ну, а у нас такой, знаете, у нас такие реципиенты хорошие в лице нашего Министерства финансов, они с удовольствием эту бабузу с плеч Америки снимут и гордо понесут и скажут: мы вам поможем, ребята, не бойтесь, мы все за доллары будем продавать.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Санкции привели к уменьшению оборота между Россией и Европой, дали уменьшение оборота между Европой и Китаем, дали между Китаем и США. Есть предпосылки для полного снятия санкций со стороны Запада, и в первую очередь лидеры инициаторов санкций США, спрашивает Адам, чтобы что?
Для интересно. Начала перейдем на рубли, начнем торговать, уже есть подвижки на евро, на рубли, и с Китаем надо переходить на юани, с Белоруссии надо перейти наконец на рубли уж, сколько можно за доллары торговать между братьями. И постепенно-постепенно будем решать свои проблемы, а на американцев смотреть не нужно.
Идеалист вы.
Ой.
Рафаэль, вот так и есть. Давайте перерыв. Хорошо. Перерыв сделай, потом продолжим.
Вам это не нравится?
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.37 в столице, программа «Револьвер». Продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном, журналистом и американистом. Несколько сообщений от наших слушателей. Сейчас, одну секунду, я найду. Да, стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва». Леговский, наверное, как-то так подписывает слушатель. Ничего не прояснится ни с небоскребами, как и с Кеннеди. Может, лучше поговорить о будущем, какие прогнозы есть у эксперта, особенно по финансам и будущем доллара. Торговать в рублях, сказал Рафаэль Ардуханян. Вот и весь прогноз.
Прежде всего, спасибо за доверие. Уважаемые радиослушатели, я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы какие-то финансовые прогнозы делать. Тем более, что у нас есть достаточно специалистов, которые этим занимаются. Я не знаю, так сказать, насколько это будет успешно или неуспешно. Но я думаю, что если такой политический аспект вашего вопроса я затрону, безусловно, нам надо в любом случае сниматься, что называется, с этой иглы. Мы не можем постоянно торговать и нашими ресурсами. Уж это-то мы можем контролировать. Вот. Я думаю, что мы должны, конечно же, переходить на нашу валюту и в какой-то форме. Как это сделать, я вам не скажу, не знаю, просто еще раз хочу сказать, недостаточно компетентен, но делать это надо. Вот в этом у меня убежденность абсолютно и стопроцентная.
Хотела, чтобы вы прокомментировали, потому что любопытное я нашла высказывание Александра Лукина, доктор исторических наук и директор Центра исследований Восточной Азии ШОС в МГИМО при МИДе. Угу. Вот, большая статья в журнале «Россия в глобальной политике», и интересный тезис, что среди элит США и Европы возникли новые идеологические тенденции, которые постепенно распространяются и на остальной мир. Они различны, но уже можно говорить о появлении идеологической системы. Отличное от той, что господствовало в этих странах еще недавно, она присутствует как в форме новых этических концепций и правил, про меньшинство речь идет, так и в виде псевдонаучных теорий, получает выражение во всех странах жизни, от научных исследований до массовой культуры. Что это означает? С вашей точки зрения.
Ну, тенденции они всегда были. Я думаю, что, наверное, здесь более уместный термин – это противоречие. Вот противоречия, которые сейчас возникают в очень большой степени. Причем они, знаете, я думаю, что это не по странам, это не по континентам. Я думаю, что эти противоречия и вот этот водораздел, он проходит внутри каждой страны. Если в целом говорить, то это сторонники вот новых таких неолиберальных ценностей, которыми связаны, я даже не хочу это перечислять, это целая, так сказать, да, обойма всего. Это отношение и к женщине, это отношение и к детям, отношение к системе образования, это отношение к гендерной политике, там все-все-все это. А с другой стороны, это все-таки такой здоровый консерватизм, который тоже просматривается. И Европа сейчас, я вот давно уже говорил по поводу, это касалось вот событий на Украине, но водораздел проходит как раз вот по отношению к тем или иным событиям, которые происходят. И по Афганистану мы с вами видим кардинально противоположное уже мнение. Началось это, наверное, все-таки с Ирака, когда Америка хотела ввести войска в 2003 году, а Германия, Франция, они не поддерживали это. Сейчас, если мы с вами видим по ситуации в Афганистане, опять же противоречие, критика, причем критика идет из стороны Англии уже, там, тем действиям, которые предпринимает Америка. Если мы возьмем какие-то другие страны, другие аспекты, так там вообще еще более кричащие противоречия.
Просто понимаете, в чем дело? Здесь...
Я закончу, да. Женя. Ага. Это экзистенциальные противоречия сейчас. Потому что то, что мы с вами видим, то, что вербализируют политики, это экзистенциальное отношение. Европа в данной ситуации, на мой взгляд, она более трезво смотрит на события, которые происходят вокруг. В лице Франции и Германии, мы с вами видим, там все-таки доминирует пока относительно трезвый расчет. И я хочу сказать, что у них есть очень много союзников там. Это и Венгрия, это в какой-то степени и Чехия, это и Финляндия, это и Италия. То есть страны, Греция, есть страны, которые нормально реагируют на изменения, которые происходят. Сейчас, и они принимают эти изменения. Я думаю, что история с «Северным потоком-2», она как раз именно реально и показывает
вот
как это.
Раз, да, но здесь очень важно, что вот эта идеологическая система, которая складывается, интересно просто, насколько она прочно вольется в систему ценностей, например, Европейского Союза, а мы совсем рядом еще находимся, потому что мое глубокое убеждение, оно так не укоренится у нас, потому что вот та система, например, система ценностей там, через деньги, через потребление и так далее, она была понятна. Почему она так удобоварима была для нас, да. А вот то, что сейчас продвигается и продвигается, у нас, например, воспринимается как опасность, ну, возможно, она присутствует, но то, что Штаты продвигают, они продвигают это без учета, например, тех же самых денежных вливаний, простите, оно не про работу. Оно там про меньшинство, про, значит, борьбу за свои права. Оно не про деньги, не про работу, значит, вот в чем дело.
Да, значит, дело в том, что американцы вдруг на секунду поверили в свою собственную байку, да, по поводу американской мечты, и они подумали, что без денег, без военного давления они смогут действительно, что называется, продвигать свою адженду, да, свою, как говорится, политику, повестку. Свой взгляд на жизнь, да. Поэтому, да, это основная главная ошибка, и, судя по всему, очень скоро Америка избавится от этого. Я надеюсь, по крайней мере, потому что это очевидно, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, поэтому в данной ситуации мы с вами должны понять, но мы не должны недооценивать, потому что те события, которые произошли, посмотрите, что происходит на Украине, посмотрите, что происходит в Грузии, посмотрите в Армении, что происходит, оказывается, очень быстро иногда и можно действительно переформатировать целое поколение, и мы здесь не должны сбрасывать это со счетов, потому что инерция такая, да, вот это американские, так сказать, мечты и заботы, что Америка все может, и Америка все знает, и Америка самая справедливая, и самая-самая-самая, он еще долго будет, у нас еще очень много таких.
Думаете, инерция будет сохраняться?
Инерция еще сохранится, по крайней мере, на несколько десятилетий. Вопрос, как быстро мы избавимся от этого. Потому что аналогичная же инерция была и по поводу социализма. Давайте вспомним с вами, когда мы говорили о разрушении Советского Союза, да, которому мы, собственно говоря, сами инициировали. А вы вспомните потом, что произошло по всему миру. Да практически все компартии во всем мире схлопнулись.
Я только не инициировала, мне было два.
Кому?
Распад Советского Союза. Я бы вас поправила.
Женя, все ответственны. Значит, вы не так. Значит, вы не так, да?
Да, да, если что, так, просто меня в это обойму, пожалуйста, сделали, ставить не
что-то,
надо.
Что-то вы сделали не так, вот. Поэтому в данной ситуации, конечно, мы видим, как это все быстро рухнуло. Вот насколько это быстро схлопнется сейчас в данной ситуации, мы должны посмотреть. Но дело в том, что я все-таки думаю, что вот эти такие, знаете, шоры, они еще остались. Остались очень многих людей, и вот я еще раз говорю, посмотрите, вот последние визиты некоторых деятелей с постсоветского пространства, их заявления, но они смехотворные, но с другой стороны, ведь, а что делать?
Здесь просто интересно, на что будет
людям
нацелено...
Людям это все расхлебывать.
Да, но здесь интересно, на что будет нацелена внешняя политика Соединенных Штатов Америки после ухода из Афганистана, потому что можно сказать, что Джо Байден все-таки пошел на определенный риск, взяв именно на себя ответственность за вывод войск. То есть, да, началось это все с Обамы, закончилось это фактически именно фактом вывода войск. Байден, он берет на себя риски, а, соответственно, концепция внешнеполитической Штатов, она же меняется.
Жень, дело в том, что сразу, понимаете, вот как только мы с вами исходным материалом, когда мы более его четко очерчиваем, тогда нам более-менее становится понятно. Никто не выводил войска из Афганистана. Они оттуда бежали. Талибан им четко дал срок 31 августа. Вот это, вот когда мы с вами с этой точки зрения на это посмотрим, то мы...
11 сентября же.
А?
До 11 сентября. Ну, в это войско. До
31, по-моему, там с аэропорта они говорят. Короче говоря, они должны были вывести в определенный срок. Это не американцы решали. Трагедия Афганистана для Америки, это не в том, что они войска вывели. Трагедия в том, что американцы выводили войска не на своих условиях.
Понятно, поэтому концепт внешней политики
будет меняться. Вот мы выводили войска, он изменится в любом случае. И вектор этой политики, а вернее антивектор, он нам известен и понятен. Это будет Китай, Россия, основные конкуренты сейчас, и западные страны Западной Европы, которые сейчас, вот как я уже говорил, подумывают о том, чтобы сменить идеологические тенденции. Потому что у американцев не будет вопросов к Румынии, к Болгарии, к Польше, к Балтийским, там, да, к Англии, наверное, не будет. Это, как говорится, все свои люди, они замараны, что называется, кровной уже такой, знаете, так сказать, вендеттой, и они уже никуда не денутся. На их руках точно такая же кровь.
Если не про политику теперь, не про внешнюю политику, а про внутреннюю политику, Джо Байден сказал, все, шутки закончились, вводит обязательно вакцинацию.
Я, кстати, хочу сказать, что это, ну, один из немногих таких вот положительных, значит, это. Мне, я уже отмечал неоднократно, что мне импонирует настойчивость. В данной ситуации республиканцы пытаются помешать. И подлость ситуации, я еще раз хочу, именно подлость ситуации заключается в том, что республиканцы начинают разыгрывать карту антивакцинации под видом свободы выбора. И они, так сказать, фактически губят людей. Я хочу вам привести вот недавно, как вы думаете, Евгения, какие штаты сейчас лидируют по смертности и по уровню зараженности? Вот,
Наверное, республиканские.
Совершенно верно. Техас и Флорида. Те штаты, которые в свое время показывали неплохие результаты, сейчас они в конце списка. Но это, с этим же нельзя шутить. Поэтому то, что сейчас он делает, это вот, кстати, может быть, одна из таких немногих позитивных моих коннотаций в отношении нынешней администрации. Вот передо мной лежит, я сейчас по Вашингтон-Пост, значит, вам прямо с листа, что называется, говорю. Это, значит, обязательная прививка всех федеральных служителей и контракторы, те люди, которые работают на правительство.
А еще было...
Частная компания, которая работает по заказу государства, она тоже должна быть вся вакцинирована, неважно, что вы делаете.
Американские нефтедобывающие, кстати, компании тоже объявили, что
Но это они уже идут, так сказать, для бизнеса вакцинации. То же самое, да. Более того, он предоставляет свободное время, оплачиваемое для людей, чтобы сделать это. То есть там реально идет такая, знаете, так сказать, подстилочка идет экономическая, чтобы люди...
Вопрос недоверия, с чем связано? Да. Хорошо, если...
В школах то же самое вот здесь у них будет сейчас.
Ну, там и детей тоже там чуть ли не с 5 лет предлагают.
Идет, а вот Калифорния сказала уже после 12 лет обязательная вакцинация. Там, правда, не во всех, но вот, так сказать, ну, все будет.
Почему недоверие, с вашей точки зрения, в обществе, вот именно среди республиканцев, к вакцинации, а здесь...
Вы знаете, исключительно...
В чем разница, значит, между вот недоверием, которое у нас существует?
Все эти вот недоверщики, так называемые, извините за такое выражение, они все вакцинированы уже, понимаете? Вот что самое интересное. Они все прошли вакцину, все они это прекрасно знают. Но... Опять же, вот употребляю этот термин, так сказать, подло заключается в том, что они используют этот фактор. Почему? Потому что Байден оседлал вовремя вот эту повестку, скажем так. Он сказал, что будет, да, будет вакцинация.
Ковидную повестку все оседлали.
Нет, но Байден все-таки это нет. Но здесь это, понимаете, Байден ее сделал официальной. Он ее сделал не как бы, так сказать, с посыла республиканцев. И республиканцы сейчас, вместо того, чтобы его поддержать в этом хорошем начинании, действительно, тотальная вакцинация. Сейчас порядка 40% американцев вакцинируют, там порядка там, 140 миллионов, по-моему, что-то, вот последние данные были. Вместо того, чтобы совместно сейчас с правительством, но это же вопрос не политического дискуссии, а это вопрос здоровья.
Ковид стал важен, как раз вопросом с экономики и политики.
Тем не менее, и он сейчас используется как жупел. Понимаете, это нельзя делать. Вот это такие вещи, они недопустимы. Я, кстати, хочу сказать, что именно точно такое же отношение у нас сейчас происходит. Ведь процессы сходные. Кто у нас сейчас выступает здесь, в России, против вакцинации? Вы посмотрите. Чувствую, вот эти оголтелые какие-то...
Время,
да, ну, посмотрите. Шевченко выступает, так сказать, поэтому там Шукшина, по-моему, выступает. Там тоже говорит о вакцинации, что это... Там какой-то и профессор ветеринар наук какой-то сказал, что вакцина — это плохо. Но это же просто какой-то, но это же дремучий лес какой-то.
Нет, подождите, многие заявления основаны на том, что якобы не хватает там людям каких-то исследований, слишком мало времени прошло, и это, мол, не так
Женя,
страшно,
этих исследований уже давным-давно все прошли. Единственное, в чем научное сообщество и Америки, и Европы, и Китая, и наше сообщество, сделайте вакцину. Китайская, американская, наша прививка.
Вакцину-то сделали.
Да, сделайте вакцину, прививку. Да, сделайте прививку вот этой вакцины, коль уж вам сделали эту вакцину. А потом будем с вами разговаривать. Я могу сказать, Жень, давайте так, вот мой собственный опыт. Дело в том, что у меня недавно мой очень близкий друг, значит, набравшись ума и храбрости, съездил в Турцию, вернулся, заболел ковидом, да, слава богу, был привит. День-два сейчас бегает, прыгает уже, так сказать, на своем приусадебном участке.
Виталий говорит, а республиканцам что в вакцинации не нравится? Есть там факты или это попытка оседлать антиваксерскую политику? И неужели наш дорогой Такер Карлсон этим же занят?
Ну, Такер Карлсон, он, как говорится, в хоре вот этих консервативных, я здесь с ним не согласен, кстати, и с Шоном Хеннеди, которые говорят разумные вещи очень много, а сейчас в данной ситуации, я считаю, что они, опять же, к сожалению, в фарватере вот этой неоконсервативной политики, которая ничего общего с реалиями.
Неолиберальной.
Неоконсервативной политики они следуют, Женя.
Так.
Такер и Шон Хеннеди – это консервативные журналисты.
Нет, это я
понимаю. Неоконсервативная политика – это против вакцинации. И это плохо, что они так действуют. Они очень медийные люди, их слушают, они не должны говорить, они тоже против вакцинации выступают. к сожалению. А это уже вот не это наше.
Вы думаете, там исключительно только деньги замешаны или что?
Да никаких денег там нет. Да нет, там это уже процесс этих денег, он давно уже перейден. Это люди, это экзистенциальное противостояние, а то, как они видят, так сказать, Америку.
Лишь бы противостоять.
И в данном случае, да, я думаю, что вот...
Хорошо, про вакцины задам тогда вопрос по-другому. Возможно, вот это, как это, неоконсервативная политика связана со следующим аспектом. Вакцинация, призывы, принудительная где-то вакцинация, выбор, как это было написано, значит, то есть либо вакцинируешься, либо там увольняешься, связано с чем? Покушение на свободу выбора и на свободу, значит, распоряжения собственным телом, как это говорят, что, мол, если сейчас это допустить, то
знакомо.
Вот, нет, я пытаюсь понять как бы логику этих людей, которые вот продвигают идею, что вакцинация должна быть исключительно добровольной.
Есть политики, которые решают свои политические цели путем противостояния. Нет,
думаю.
Я говорю, что консервативные, они в данном случае. Вопрос, как они это делают? Сейчас консерваторы в Америке пытаются решать свои проблемы за счет противостояния неолибералам. В принципе, по 90%, может быть, вот этой повестки, они правы, так и нужно действовать.
Ну.
Вопрос абортов, вопрос, так сказать, экономические вопросы,
так.
Вопрос налогообложения. Здесь никаких проблем нет, и я здесь на стороне консерваторов. Но когда речь идет о здоровье людей, и они прекрасно понимают, что их позиция не верна ни с какой точки зрения, ни с научной, ни с чисто человеческой, но продолжать проводить эту политику и педалировать именно вот это, значит, бойкот, скажем так, вакцинации, я считаю, что это политическая подлость. И мне очень грустно, что такие люди, как вы уже упомянули, Такер Карлсон, Шон Хеннеди, некоторые другие, что они вливаются в этот
хор. А мне кажется, что просто пиар заменил все.
Значит, дело в том, что здесь проблема еще в том, что у этих людей, которые свои проблемы и свою повестку решают, есть еще миллионы, да, они-то вакцинированы, а вот миллионы полезных идиотов, которые действительно думают, что кто-то заботится об их личной свободе, они умирают, заболевают и умирают. Вы знаете, что уже более 4 с лишним миллионов уже там...
Где? В Штатах?
Да,
я
умерла.
Последней статистики не видела.
Ну, посмотрите, это же 1% населения просто умер вот из-за этого. Вот вам, пожалуйста, факты, которые есть.
Лиговский говорит, двупартийность, полстраны готовы положить ради политики. Говорит Лиговский. Нет, вопрос еще, прислушиваются ли к этим политикам или нет. Понимаете, одно дело, можно говорить сколько угодно, но если базовое недоверие присутствует, то тогда что там будет говорить, что там не будет говорить, все равно люди по-своему будут делать.
Я ведь здесь почему еще, да. Жень, вот по поводу Америки еще раз просто скажу. Вы вот так вот вскользь сказали. Действительно, все политики решают свою политическую повестку.
Конечно, абсолютно.
Мы здесь прекрасно знаем. Но когда журналисты, вот мы-то здесь, как говорится, стоим на страже интересов народа и говорим, что хорошо не для Путина, не для Мишустина, а то, что хорошо для нашего, для россиян, для нас. Мы часть этого. Там, когда Такер, когда вот и Карлсон, и Шон Хеннеди начинают говорить, они стоят не на стороне народа. Вот в этом, я считаю, еще это, но это не то, что это категорическое табу в нашей журналистской профессии. Мы должны, они должны попытаться встать над этой схваткой и посмотреть. Да, вот это хорошо, но вот это Байден плохо делает, но вот это Байден делает хорошо. Надо набрать смелости и сказать, что действительно, ребята, мы во многом не согласны с Байденом, мы вообще с ним не согласны, но здесь надо делать.
Подождите, но тогда опять я ловлю вас здесь на противоречии. Вы говорите, что в Соединенных Штатах Америки принято, значит, верить официальной информации, но
это,
в то же
это
время...
Это когда я вам такое говорил, что в Америке верить
официальной информации?
Какой?
Когда мы с вами про башни-близнецы-то говорили,
так
как
нет,
раз.
Люди принимают во внимание это, безусловно, а потом они могут высказывать все, что угодно и как угодно.
Да.
Так официальная позиция-то прививаться, вот об этом-то речь идет.
Виталий говорит, немного конспирологии, может, проблема в том, что фармкомпании, производители вакцин принадлежат демократам, были бы они республиканцами, их бы партия поддержала, а тут дележка денег. Ну, опять же, речь идет о том, что пиар превыше всего, вот и
ну,
все.
Да. Еще раз говорю, то, что пиар превыше всего для политиков, мне это понятно. Почему пиар превыше всего профессиональным, действительно грамотным журналистам, вот это для меня загадка. Это не в американской традиции, кстати, я хочу сказать.
Но, с другой стороны, грамотный журналист, знаете, как сделает? Он не будет призывами заниматься, он медик к себе пригласит и вопросы задает.
Ну, уже мне кажется, что вот, у настоящего вот журналиста немного больше ответственности, чем просто пригласить, допустим, это и сказать, и нужно высказать свое мнение. Мы сейчас с вами попадаем в капкан, в плен вот этой объективной журналистики. Надо все мнения выслушать. Нет, не надо выслушивать. Прививаться надо. А тот, кто вам говорит, что не прививается, ваш враг, который хочет завладеть вашим имуществом.
О, боже мой.
Я вот так даже далеко пойду.
Боже мой. Мы-то в эти студии как раз врачей-то зовем, чтобы... Что... Я нет, же не медик, чтобы призывать к чему-то. Моя задача, пожалуйста, вас пригласить,
Женя,
выслушать.
Женя, не нужно каждый, врача пригласить. Не нужно каждый раз звать строителя высотника, чтобы он объяснил, чтобы что прыгать с 15 этажа без парашюта. Это плохо для здоровья.
Да, почему это на микроволновых печах предупреждение почему-то появилось? Животных не засовывать. Ровно
это
потому,
шутка.
Что надо
это
приглашать.
Это же шутка была.
Но в каждой шутке, знаете, Рафаэль. Да.
Потом еще, кого мы считаем животными, знаете?
Как котят и
ну,
собачьи.
А некоторых разведенных женщин да. спросите, так они вам скажут, кто настоящее животное.
Ой, ладно, ладно, Рафаэль, уж подождите. Это другая тема абсолютно. Так, собственное тело дома у себя, а в обществе это угроза другим, Адам говорит. Хорошо, а по теме... Интересно, ковида все-таки с вашей точки зрения, какая тенденция в американском обществе наблюдается? Это разделение или это консолидация?
Вот,
давай... Не про политиков, про общество.
Да, да, это, к сожалению, пока разделяющая, не консолидирующая сила. Общество разделено здесь. Вот именно 140 миллионов привились, а вот остальные там 170-180, они еще не привились. Вот вам и весь расклад, что называется.
Рафаэль Ардуханян был с нами, журналист, американист.
И всего доброго. Сегодня вечером в 9 часов. Продолжим.
Про башни-близнецы.
Про башни-близнецы.
Потому что завтра 20-й годовщина.
Я расскажу, каким образом эти небоскребы сложились.
Вот, это про как раз про экспертное мнение.
Да, про экспертное
мнение. Далее у нас анатомия Москвы, потом новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через пару часов вернусь. А стрим будет еще, помимо того, что он будет у Макса с Мариной, YouTube-канал «Говорит Москва» в 15:05. Павел Гусев к нам придет, поэтому, пожалуйста, включайте. А я в 14 часов вернусь.